Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 7 апреля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через смс-портал +7 925 48 94 8, через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот», либо звоните 7373948, код города 495. Значит, смотреть и слушать нас в интернете по-прежнему можно либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо ВКонтакте.
В движении.
По понедельникам обычно пробок не бывает. Сегодня тоже очень мало пробок. Смотрим на карту прямо сейчас. 2 балла так оценивает ситуацию Яндекс. Больше, чем 3 балла нам не обещает Центр организации дорожного движения. Яндекс обещает, что 4-бальные пробки все-таки будут в 6 и в 7 вечера. Сейчас на карте московских пробок, по сути, красного практически нет. Но разве что вот можно в самом центре города найти что-то бордового цвета. Как мы понимаем, это, соответственно, в районе улицы Серафимовича, Большого Каменного моста. Вот там сложности есть. А в целом, насколько я понимаю, серьезных пробок в городе больше пока нет.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Госдуме предложили вернуть прямые выборы мэров. Законопроект готовится, как говорят, к внесению в Нижнюю палату парламента. В этой связи вспоминают, что теперь из-за региональных административных центров выборы руководителей всеобщие остались только в Абакане, Анадыре, Хабаровске и Якутске. Нужны ли выборы мэров и почему их не стало? Первая тема. Вторая. Центробанк объявил о старте новой акции по обмену монет на бумажные деньги. Она проходит с 7, то есть с сегодняшнего дня, по 19 апреля. Говорят, что участников становится все больше, граждане сдают монеты. И отдельно говорят о том, что теперь есть больше места, где можно сдать мелочь, без комиссии ее принимают. Зачем сдавать мелочь, зачем проводятся такие акции, что за комиссии при сдаче денег в какие-то специальные пункты. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Международные резервы России в марте выросли почти на 2,5%. Сейчас это 647,358 миллиарда долларов. Об этом пишет агентство ТАСС в эти минуты. И вот еще РИА Новости. Рука астронавта с кольцом стала первым рентгеновским снимком в космосе. Об этом РИА Новости пишет со ссылкой на канадскую компанию производителя как раз космического рентгена.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще одну пробку нашел. Обратите внимание, если по Можайке собираетесь ехать в центр города, то перед Аминьевским шоссе тоже будьте готовы к определенным ограничениям. Пробка бордового цвета начинается от Рябиновой улицы и, насколько я понимаю, как раз до вот этого пересечения с Аминьевским шоссе. Прямой эфир. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить по номеру 7373948. В Государственной Думе собираются предлагать вернуть прямые выборы мэра. Законопроект готовят, еще не внесли, но готовят к внесению в Нижнюю палату парламента. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на заявление главы партии «Справедливая Россия за правду» Сергея Миронова. А тот говорит, что отмена прямых выборов мэров умаляет, формулировка по ТАСС, умаляет права граждан и разрушает связь между властью и обществом. Вот тут уже, судя по всему, прямая цитата из того, что говорил Миронов. Отмечается, что, еще раз напомню, я уже об этом говорил в эфире сегодня, 4 только города из региональных центров остались. Абакан, Анадырь, Хабаровск и Якутск, где всеобщие выборы руководителей столиц проводят. Александр Шатилов, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций в финансовом университете. Он к нам присоединяется по телефону. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, почему не стало выборов мэров? Почему только в 4 регионах это остается? И если не стало везде, то почему остается в 4?
Ну, здесь очень, вы же понимаете, что Российская Федерация очень пестрая, да, и многосоставная, и поэтому здесь, на мой взгляд, то, что сохранились в некоторых городах выборы мэра – это некое свидетельство об определенном раскладе сил внутриэлитном, о взаимоотношениях между, с одной стороны, федеральным центром и регионом, а с другой стороны, речь идет о взаимоотношениях между местными руководителями. Что касается отмены прямых выборов, да, ну, в принципе, на мой взгляд, это было во многом следствием того, что очень часто выборы мэров городов, там, или, так сказать, региональных столиц, если так можно сказать, ну, становились ареной столкновения как местных элитных групп, так и федеральных, и там бизнеса, политических сообществ, которые старались продвинуть на руководящие посты своих людей. И зачастую это, ну, действительно провоцировало очень серьезные внутрирегиональные расколы, политическую нестабильность и вообще будировало совершенно таким не по делу, что называется, общественное мнение. Нагнетали страсти, и поэтому, в общем-то, я думаю, что в конце концов выборы мэров, ну, скажем, уже стали редкостью. Хотя, например, вот сейчас новый закон о местном самоуправлении, в принципе, запускает избрание глав городов, но, опять же, не делает это обязательной практикой.
Тут вопрос в другом. Миронов ведь говорит, а тогда получается... Вот вы говорите про будирование, про проблемы, которые возникали. Но первое, в основном же все-таки кандидаты от власти так или иначе побеждали.
Ну, что касается, опять же, здесь, как говорится, всегда как бы между Сциллой и Харибдой, да, с одной стороны, присутствует, вроде бы, казалось бы, народное волеизъявление, демократический такой фактор, с другой стороны, фактор управляемости и, скажем так, стабильности. И в этой ситуации, конечно, в настоящий момент, особенно с учетом, ну, того, как сказать, жесткого прессинга, который ведется в отношении России на внешнем контуре, ну, наверное, и все-таки эти выборы пока, ну, скажем так, были не слишком логичны. Но я не исключаю того, что по мере стабилизации, опять же, внешнеполитической ситуации, если это произойдет, то, соответственно, уже как бы будет определенная декомпрессия, и выборы будут введены в ряде субъектов Российской Федерации.
Ну вот смотрите, Сергей, наш слушатель, 424-й, пишет, что с его точки зрения прямые выборы глав местного самоуправления, он так вот пишет, это всегда хорошо. Таким образом, пишет, можно избавиться от засидевшихся на своих местах чиновников, которых не так просто оттуда выковырять. С вашей точки зрения, как легче засидевшихся чиновников убрать, путем выборов или путем переназначения сверху?
Ну, в настоящий момент, на мой взгляд, есть определенная система KPI, да, неких показателей эффективности руководителей как регионов, так и региональных столиц. Мне кажется, вот как раз они являются своего рода показателями эффективности. И если соответствующим образом мэр не добирает эффективности, то, ну, собственно, он так или иначе отправляется в отставку, его меняют. Что касается прямых выборов, то, ну, мы вспомним те же самые лихие 90-е годы, и мы видим, что в большинстве случаев там и региональные руководители все выбирались, и мэры выбирались, но, если честно, позитива особого не было. Да, были, конечно, яркие избирательные кампании, что называется, да, были зрелищные кампании, но, с другой стороны, с точки зрения, ну, оптимального управления региона, с точки зрения, опять же, социальных и экономических защиты прав граждан, ну, не особо здесь достижений не было.
Тогда еще один вопрос. А теперь Григорий 859. Вот вы упоминали мировые политические события. Они что, влияют как-то на городское хозяйство и то, как им управляют?
Здесь просто каждый выбор – это определенный стресс, да, так сказать, для регионов, для, опять же, городов и так далее. Это стресс, это расходы, это определенный ажиотаж политический. Поэтому в этой ситуации, ну, как говорится, пока гремят пушки, но обычно, собственно, замораживается избирательная, как говорится, система, да, и ждет определенной, как говорится, политической стабильности. Но это во многих странах мира так происходит. Поэтому, ну, на мой взгляд, вполне естественно, что когда внешняя среда является проблемной, ну, в этой ситуации раскачивать лодку себя, что называется, внутри страны, ну, наверное, тоже не стоит особо.
Тут как раз по поводу того, зачем нужны выборы. Ну, вот один из наших слушателей, пока вы говорили, пишет, значит, я доволен мэром Москвы и считаю, что можно доверять назначенному новому. Я уж не знаю, что имел в виду Антон 937-й, но мы-то возвращаемся к выборам. На выборах, скажем, за того же мэра Москвы Собянина проголосовало более 76% избирателей. Последнее время на выборах кандидаты, которые побеждали, побеждали именно с такими довольно серьезными цифрами. В этих условиях действительно, может быть, выборы не нужны?
Ну, здесь вот, как говорится, мне кажется, каждый регион требует своего, как бы, подхода и конкретной оценки, да, и причем специалистов с точки зрения того, как здесь, в общем-то, стоит, какую систему выстроить, да, какая более эффективная, какая более, ну, что называется, удобное именно для того или иного города, для того или иного региона, потому что города разные, регионы разные, и здесь, ну, опять же, на мой взгляд, единообразный унифицированный подход не совсем верен.
Спасибо. Александр Шатилов был с нами на прямой связи. Он декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета. Возвращаясь к Миронову, все-таки хотелось бы напомнить, он считает, что надо вернуть прямые выборы мэров, потому что отмена прямых выборов мэров умаляет права граждан и, как он сказал, разрушает связь между властью и обществом. Значит, 724-й. А если неправластные будут, хотя неправластные, говорит, не сможет быть эффективным, не позволят, ну так, как вопрос у него. 7373948, телефон прямого эфира. В розыск по уголовной статье тем временем объявили бывшего владельца Соликамского магниевого завода Петра Кондрашова со ссылкой на базу МВД. Об этом в эти минуты пишет агентство ТАСС. И там же Канада подает жалобу в ВТО из-за американских пошлин на автомобили и запасные части. Это вот из того, что прямо сейчас на лентах информационных агентств. Вы можете присоединиться к нашему обсуждению по телефону. Те вопросы, которые вы присылали, я так или иначе уже сформулировал в нашей беседе с Александром Шатиловым. Вот Макар 565-й, и сказала Кроха: «Папа, хочу быть политтехнологом, управлять властью». «Нет, сынок, иди в дворники, срывая предвыборные по определенной системе, достигнешь большего». Срывая, видимо, предвыборное объявление. Вы это имели в виду, Макар? Вы думаете, это так работает? 7373948, телефон прямого эфира. Павел 134 и признается нам, что в душе он депутат Государственной Думы. Но мы все-таки про выборы мэров, а не депутатов Государственной Думы. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я согласен вот с Мироновым, что, наверное, ну, в целях нормального вот функционирования системы местного самоуправления, да, нужно вернуть выборную вот систему выбора мэров. Это было бы, наверное, ну, шаг в правильном направлении.
Подождите, вот все-таки тогда вам задам этот вопрос. Ну, когда кандидат, скажем так, аккуратно, главный кандидат выигрывает выборы, обычно набирая там 3/4 голосов, возвращаясь к тому, как это было с Собяниным, зачем такие выборы?
Ну, эти выборы для того, чтобы и люди убедились в том, что как бы воля исполнена. Это было бы показательно и политически значимо, что человек действительно победил с хорошим результатом на выборах.
То есть надо просто лишний раз показать, что этот результат настолько хорош. Григорий говорит, а в Петербурге вообще нет мэра уже 27 лет. Там же губернатор Санкт-Петербурга, вы, наверное, на это напоминаете. 7373948, телефон прямого эфира. Мы все в Советском Союзе проходили, что сейчас все решено. Возвращает нас в это время Павел 134, который, напомню, в душе депутат Государственной Думы.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Мы продолжаем. Сергей, у нас все время говорят, что оппозиция не участвует в управлении страной, ей не дают. Ну, подождите, вот опять же возникает вопрос. Вот 76% не за оппозиционного кандидата. И тогда получается, что не дают избиратели, что ли? А как же вертикаль, что покушение на скрепы, это 724-й, комментирует инициативу Сергея Миронова. Напомню, глава партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов заявил ТАСС, что готовит законопроект к внесению в Нижнюю палату парламента, в котором котором собирается вернуть прямые выборы мэров. По его словам, отмена прямых выборов права граждан умаляет и разрушает связь между властью и обществом. Следующая тема – это мелкие деньги. Центробанк объявил о старте с сегодняшнего дня акции по обмену монет на бумажные деньги. Проходит акция с сегодняшнего дня по 19 апреля. Говорят, 34 тысячи торговых точек и примерно 4 тысячи отделений банков готовы принять мелочь у граждан без комиссии. Так сказано на сайте регулятора, но возникает определенное количество вопросов. Алисен Алисенов, доцент факультета экономических и социальных наук в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте. Александр Сакинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а можете объяснить, зачем проводятся такие акции?
Ну, дело в том, что банки, коммерческие банки, точнее, они неохотно проводят такие операции, скажем так, по обмену монет на банкноты.
Но они же обязаны это делать.
Ну, они это обязаны, но они берут за это комиссию.
Вот. Подождите, то есть это законно брать комиссию за то, что ты приносишь в банк действующие деньги?
Да, но они это услугами. То есть они это обосновывают, коммерческие банки, банковские отделения обосновывают эту операцию тем, что это услуга, которая требует больших затрат и времени на обмен, потому что, чтобы обменять, ну, скажем так, накопившуюся мелочь, а количество таких монет может быть достаточно большим, если будем обменивать там рубль до 2-рублевой, ну, по номиналу, да, монеты. И, конечно, банк говорит, что из-за того, что специалист банка вынужден тратить приличное, ну, достаточно большое время на обмен, это услуга, поэтому за эту услугу нужно платить.
Получается, что сейчас, вот с 7 по 19 апреля, им кто-то другой заплатит за эту услугу, потому что Центробанк объявляет, что мелочь будут принимать у граждан без комиссии.
Да, без комиссии. Вот. И, конечно, такие акции уже проводились.
Вот это и вопрос, да. 724-й, а что, таким образом металл хотят изъять? Ради чего это делается?
А, ну, смотрите, дело в том, что последнее время особенно сильно увеличились затраты на производство и логистику монет с учетом вот текущей ситуации, возросшей инфляции. Поэтому, конечно же, легче перевыпустить монеты. То есть перевыпуск монет обходится и дешевле. То есть снижаются затраты на производство и на логистику. Вот. Но, тем не менее, ситуация складывается такая, что количество монет в обращении становится с каждым годом все меньше и меньше. А выпуск монет, новых монет, ну, это вот операция для Банка России не очень рентабельна и требует серьезных вложений. Почему? Потому что вот расплачиваясь наличными, граждане получают сдачу наличными монетами. А затем дома просто складируют эти монеты в ящик, держат в шкафу и как бы... Все-таки это деньги, не выкинешь, скажем так. Ну и расплачиваться не очень удобно. Вот. Поэтому, конечно же, в обращении становится все меньше и меньше монет.
Тогда как вы объясняете то, что монеты вообще остаются в обращении, учитывая, что это, а, невыгодно, б, и не очень удобно, учитывая, что монеты имеют такой номинал, который уже с учетом цен почти не используется?
Ну, дело в том, что да, Банк России считает это законным средством платежа, поэтому пока еще считает целесообразным производить расчеты монетами. Вот. Но они, скажем так, монеты обеспечиваются сохранностью, то есть они лучше сохраняются, в отличие от бумажных банкнот. Вот. Ну, конечно же, постепенно, как мы помним, в 97-м году, когда в обращении были выпущены монеты с текущим достоинством, были и монеты номиналом в 1 копейку, в 10 копеек, 50 копеек, их уже нет как бы. Банк потихоньку со временем вот эти монеты этими номиналами в копейку, 10 и 50 копеек как бы стал изымать. Остались 1-рублевые монеты, 2-рублевые номиналом. 5-рублевые, ну и, конечно, 10-рублевые.
Спасибо. Алисен Алисенов был с нами на прямой связи, доцент факультета экономических и социальных наук в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России. Ну вот, что пишут об этом в средствах массовой информации. Услуга обмена мелочи на купюры платная. Комиссия в большинстве случаев составляет от 1,5 до 3%. Но, говорят, есть некая хитрость, как этих издержек избежать. Ну, среди прочих, это вот подобного рода акции, которые объявлены сейчас 7 по 19 апреля. Я уж не знаю, что конкретно в данном СМИ имели в виду, когда говорили, что есть хитрость, как можно избежать этого. Они говорят, а вот какая хитрость. Надо попросить зачислить средства на открытый в том же банке счет или вклад. Как правило, за такие операции комиссия не предусмотрена. Но вот эта монетная неделя, это Банк России проводит каждый год. В 2025 году уже объявлено, в 2024 году 75 миллионов монет сдали на 336 тонн. Весом или на 320 миллионов рублей, чтобы вы понимали объемы монет, которые люди сдают в течение недели. Вот кто-то из наших слушателей уже где так много написали по поводу этих самых денег. Значит, у меня дома 6 килограммов мелочи, это примерно 1000 рублей, пишет Григорий 859. А зачем эти 6 килограммов мелочи? Они у вас ради чего? Чтобы место занимать? Или это... Я даже не понимаю просто. Значит, Андрей 892, комиссию берут за пересчет мелочи. А Анатолий 235 полагает, что металлические деньги ценнее бумажных, и по его идее это банки должны гражданам комиссию выплачивать. Напомню, что вот эта вот история с монетной неделей, она не только в банках. Тут сказано в сообщении Центробанка, что 34 тысячи торговых точек тоже монеты в рамках этой акции принимают. За накопившуюся мелочь можно купить, к примеру, автомобиль, пишет Игорь 580-й, как в фильме «Берегись автомобиля», и за эту операцию комиссию не возьмут. Но, как мы понимаем, фильм «Берегись автомобиля» снимался немножко в других условиях, и было это не в 25-м году 21 века, а в 65-м или 66-м году 20 века. Павел 134-й, который в душе, мы помним, депутат Государственной Думы, мелочь говорит, не люблю, вообще наличными не пользуюсь. Григорий говорит, что у него есть даже бумажные 5 рублей. Их, говорит, в Абхазии почему-то очень много. 803-й пытается понять, для чего вообще производят монеты. Если они такого номинала, может быть, на производстве монет кто-то зарабатывает, пишет 803-й. А 859-й объясняет, зачем ему 6 килограммов монет дома. Это, говорит, груз хороший. Ну, если надо капусту, видимо, да, я так понимаю, поквасить. Вот тут и монеты работают. 10,50 копеек, что? Выгоднее сдать в чермет, больше номинала выйдет, пишет Александр 179-й. Там принимают, что ли, вы уверены? Это вообще законно? Какие 1,5%, Николай 390-й? Там есть минимальная сумма комиссии, типа 1,5, но не менее 300 рублей. Ну так вот, это и называется 1,5%, но не менее 300 рублей. Минимальная сумма есть. И что такого? Это дикая комиссия 300 рублей? Латунные 10,50 копеек, уверяет Александр Металл. Он прям так себя называет. Я Александр Металл. Так вот, он говорит, что их выгоднее сдавать в чермет, но еще раз, мы оставляем вопрос, насколько это законно. Был фильм «Менял», и там мелочь скупали за бумажные деньги, а потом убрали нули с бумажных денег, а с монет нет. Это пишет Григорий 859-й. Мне кажется, что это был не фильм «Менял». Это была реальная жизнь. 7373948. Телефон прямого эфира. Интересно, сколько вообще таких монет в обращении в тоннах, пишет 724-й, если сотнями тонн мы вот так вот в течение года их сдаем в Центробанк. Ну да, действительно. Раз в полгода вытряхиваю копилку, рассказывает 28-й. 2-3 тысячи собирается в небольших магазинах. Утром с удовольствием берут без всякой комиссии. 442-й говорит, а я помню, с какой помпой вводили в оборот копейки. Реклама, все инфляция съела. А это когда было на самом деле? Если вы так хорошо помните, вот я, например, уже не помню. Центробанк объявил, с сегодняшнего дня до 19 апреля начинается акция по обмену монет на бумажные деньги без комиссии. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанции «Говорит Москва». Понедельник, 7 апреля, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы. Ну и, соответственно, вместе с вами следим за тем, что творится на московских дорогах. Вы пишите через смс-портал или через телеграм. Вы звоните без премодерации в прямой эфир «Радио «Говорит Москва». Либо просто смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио «Говорит МСК», на ютуб-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте. В городе по-прежнему почти нет пробок. 2 балла прямо сейчас, 2 балла обещают в 5 вечера. Потом до 2 часа 4-бальных пробок на 6 и 7 вечера. По планам, Центр организации дорожного движения, кстати, в отличие... А нет, смотрите, появилось, или я, может быть, до этого не замечал, просто на 7 вечера все-таки и там обещают 4-бальные пробки в городе. В центре исчезли бордового цвета пробки. Прямо сейчас более-менее желтенькое либо зелененькое все. Но обращаем внимание, по-прежнему Можайское шоссе при движении в центр перед Аминьевским шоссе бордового цвета. Еще одна пробка многокилометровая появилась за последние минуты. Это внутренний МКАД перед Волоколамкой. Даже не перед Волоколамкой. Я бы сказал, главные проблемы возникают чуть раньше, в районе Строгина. Там, где с улицы маршала Катукова можно съехать на Московскую кольцевую автодорогу. Видимо, что-то произошло. Именно там начинают стоять вовсю автомобили. Пробка, в которую вы попадаете сразу после пересечения МКАД «Новая Рига».
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Первая тема – это история про соль и сахар. Депутат Дованков предлагает со столов российских ресторанов соль и сахар убрать. Ну, для того, чтобы мы были здоровее. При этом он не собирается запрещать соль и сахар. Он говорит, что по требованию пусть приносят, но чтобы эти самые вредные соль и сахар перед людьми, перед глазами, что называется, не стояли. Люди добавляют и, соответственно, от этого хуже себя чувствуют. Насколько это действительно правда, насколько можно людей ограничить в соли и сахаре, когда мы пытаемся это делать глобально. Первая тема. Вторая. Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по забитым шайбам в НХЛ. Он забросил 895-ю шайбу. Таким образом, рекорд Гретцки он обошел и, видимо, будет продолжать забивать. Как оценить рекорд Овечкина? Почему говорят, что его повторят не скоро? Ведь Овечкин рекорд Гретцки довольно быстро повторил. Что же изменилось? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Соответственно, срочные сообщения, которые в эти минуты приходят. Значит, основные индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже начали неделю падением на 3-4% на фоне пошлин. Это агентство, соответственно, ТАСС, РИА Новости в эти минуты пишут о том, что, со ссылкой на Комитет по здравоохранению, о том, что нехватки препарата рассеянного склероза в Петербурге нет.
Поток. Успеем сказать главное.
7373948. Если соберетесь, звоните в прямой эфир радиостанции «Говорит Москва», код 495. Если будете писать, лучше пишите через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Если совсем сложно через телеграм или принципиально не пользуетесь подобного рода средствами связи, тогда можете писать через смс-портал плюс 7 925 48 94 8. Тот нам про погоду пишет Евгений, 35-й, говорит, что там на западе Москвы январский снег. Глядя с Пятницкой, действительно, на западе небо выглядит не очень хорошо. Вот там на западе как-то не очень хорошо. Вот Сити еще видно, а вот то, что дальше, Сити в каком-то темном небе совершенно. Поэтому, может, действительно январский снег. А мы будем не про январский снег, а про предложение вице-спикера Государственной Думы Владислава Дованкова, который написал предложение Роспотребнадзору насчет новых правил. Убрать солонки и сахарницы со столов в ресторанах. По мнению Дованкова, это поможет бороться с ожирением и диабетом, формируя осознанное отношение к питанию. Дованков представляет партию «Новые люди», и, соответственно, вот он все это написал, РИА Новости цитирует. Надо такие правила написать, чтобы с поверхностей столов было исключено упоминание о том, что там могут стоять вот так просто так, без требования, солонки и сахарницы. Ольга Григорян, врач-диетолог и кандидат медицинских наук. Ольга Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что думаете по поводу этого предложения? Насколько полезно, если правда, с этих самых столов в ресторанах убрать соль и сахар?
Думаю конкретно, что вообще люди должны знать, что избыток соли и избыток сахара, в принципе, это, конечно, очень неполезная привычка. Везде нужна норма. Вообще, какими-то такими карательными мерами, наверное, мы не избавимся от многих привычек и, естественно, от многих заболеваний. Просто люди должны знать риски. Ну, наверное, можно попробовать. Можно сделать, наверное, часть столов без этих приборов, где-то оставить. Но люди ходят в ресторан, это, в общем-то, наверное, их стиль жизни. В столовых, мне кажется, это привычно, соль, перец, горчица всегда стояли на столах, да, и это была традиция наша. Но в любом случае, как диетолог, хочу сказать, что нужно знать, что избыток соли – это гипертоническая болезнь, это отеки, это болезни почек, это еще очень много других очень вредных состояний, поэтому не надо зря досаливать пищу. Вырабатывать нужно в себе привычку есть пищу недосоленную или готовить ее без соли и чуть-чуть только приправлять солью по вкусу.
В этом смысле, а что вы думаете по поводу того, что в общепите, раз уж мы заговорили о столовых, ресторанах, может быть, даже теперь уже можно говорить о готовой еде в магазинах, все это должно быть по стандарту недосоленным?
Абсолютно согласна, потому что в столовых, вы знаете, даже вот и в детских садах, и в школах, где вообще подаются блюда, очень переслащенные эти блюда, и супы пересоленные зачастую бывают. Как-то у нас все определяет повар. Нравится ему вкус блюда, и он или не нравится, и тогда он как бы досаливает или очень сладко делает каши, компоты, кисели. Это иногда, ну, невозможно просто есть. И как диетолог я всегда рассказываю, объясняю и, в общем-то, советую. Но есть какие-то ГОСТы, нормы, и, естественно, вот их надо изменять. У нас, получается, повара наказывают за то, что как бы недовложение каких-то веществ, и его там подозревают в корысти. А на самом деле все эти закладки, они у нас очень давно требуют пересмотра, и нормы нужно пересматривать.
Тут еще один вопрос как раз к вам, как к диетологу. Можно существенно изменить стандарты? И, к примеру, вот один из наших слушателей пишет, подавать все не соленое и не сладкое. Значит, и человек уже по собственной воле будет этот самый страшную соль или страшный сахар туда добавлять. Или чуть-чуть недосолить, чтобы человек практически не замечал этого, и у него не возникало желания подсаливать.
Вот как бы предлагается и такой вариант. И лучше не досаливать, когда вы готовите еду, и досаливать на столе. А можно вообще себе половину чайной ложки отсыпать в розеточку и знать, что это ваша норма соли. И, естественно, вы сами увидите, сколько лишней соли мы съедаем, когда мы солим готовые блюда, и как бы как хозяйка, да, или как повар, а люди еще потом досаливают. Это такой очень серьезный фактор, который влияет на здоровье. И, конечно, хорошее направление – ограничить количество соли и количество сахара.
Скажите, а сколько соли можно съесть в день?
Норма соли 3-5 грамм. Но у нас есть еще скрытая соль. Это продукты, например, хлеб, это сыр, это различная буфетная продукция, да, колбасы, копчености, это минеральная вода. Даже в овощах, которые мы получаем, и как бы они нам кажутся не солеными, есть за счет того, что они выросли, что они получали удобрения, там есть соль.
Это как раз был мой второй вопрос. А вот овощами, с водой, с обычными продуктами, сколько мы соли при этом получаем?
Мы получаем достаточное количество соли, около 10 граммов.
Ой!
Да, и поэтому нам добавленная соль практически не нужна. Мы можем без соли жить. Поэтому есть еще и заменители соли. Мы можем свой вкус улучшить у блюда, например, лимонным соком или бальзамическим уксусом. Мы даже еще ратуем за то, что лучше есть острую пищу, чем соленую.
Понял, спасибо. Ольга Григорьян, врач-диетолог, кандидат медицинских наук, была с нами на прямой связи. Получается, что надо, в принципе, как-то так в голове это все себе устроить, чтобы понимать, что мы и так уже много соли получаем, даже если вообще не подсаливаем. Понимаете, какая штука? А почему ваш ведущий Юрий Будкин постоянно коверкает слова, прямо слух решит? Решит? Решет? 853-й. Надо как-то уточнить вот эту историю. 7373948. Телефон прямого эфира. Екатерина, 742-я. В детском саду, в пионерском лагере ненавидела сладкие напитки, а других не подавали. Павел, 134-й. Как говорил известный повар, по ТВ надо так готовить, чтобы человек не тянулся к солонкам. Это мастерство. 216-й. Салат из огурцов и помидоров заранее не... Слушайте, ну давайте вы все-таки будете писать, а потом прочитывать то, что пишете. Довольно сложно понять, чего вы хотите на самом деле сказать. Ну, в общем, видимо, не подсаливают огурцов, салат из огурцов и помидоров. Сок раньше времени выделяется, пишет 216-й. И что, депутат предлагает эти салаты есть без соли или с собой приносить? Да нет, у Дованкова в письме как раз подчеркнуто, что речь идет о том, чтобы люди, как это, как тут сказано, соль и сахар следует предоставлять в предприятиях общественного питания исключительно по просьбе клиентов. Когда вы говорите «нет, я хочу», тогда вам приносят. Ну, как-то так. 7373948. Давайте уберем соль, сахар, аппетитные картинки в некоторых меню и вкусные названия. Но 884-й. Но все-таки давайте оставим компот из сухофруктов. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Александр, меня зовут, Москва. Я вот просто хочу напомнить, может быть, докторам, которые нас слушают, что профессор Пезнер, небезызвестный, который был автором 15 лечебных столов, он курировал в клинике Академии наук цикл работ с рационными ограничениями углеводов РОУ. Это были 40-е, 50-е годы 20 века.
И легко
усваиваемые углеводы, он это доказывал, провоцируют активность практически всех ревматоидных заболеваний, ревматизма.
Да, к соли верните нас. Довольно долго как-то подходите.
Что касается соли, то есть Япония, где, в общем-то, статистика показывает, что при употреблении более 10 грамм у всех формируется гипертоническая болезнь просто повально.
Ну, еще раз, мы тогда возвращаемся, что и по вашим данным тоже мы и так соли достаточно получаем, чтобы еще где-то что-то досаливать. То есть надо понимать, что если мы где-то в чистую добавляем соль, то мы добавляем только вредное себе. Ну, вот как-то так получается. Я вот смотрю, лечебные столы по Певзнеру тоже. Соль ограничивается до 5-8 граммов. Помните, только что нам Ольга Григорян говорила, что вот если ничего не досаливать, просто то, что мы и так едим, и так уже 10 граммов. То есть любое добавление соли – это добавление неполезное. Судя по всему, 7373948. Здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, все дело-то в том, что соль и сахар добавляются во все блюда и изделия всякие кондитерские и так далее, для того, чтобы предотвратить ускоренное гниение, ускоренное заражение и так далее. Поэтому это делается вот только из этих соображений, мне кажется.
Нет, у нас-то про свое, то есть надо понимать, что раз это делается, значит, мы уже не должны ничего досаливать или сладости добавлять. Все хорошо знают из фильма «Любовь и голуби», пишет Игорь 580-й, что соль – это белая смерть, а сахар – это сладкая смерть. Соль охотно заменяет Григорий соевым соусом, а Савелий 884-й напоминает: «Не сыпьте соль на рану».
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Мы продолжаем. Вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните 7373948. Следим за... вообще не солю ничего, пишет Павел. Только перец добавляю. Ну вот, видите, тоже. Получается, что как-то так это и должно происходить. Насчет перца не знаю, но судя по тому, что мы услышали от Ольги Григорян, видимо, вот дополнительной соли быть не должно. Ну, я, во всяком случае, понял то, что прозвучало у нас в эфире именно так. Ни дополнительной соли, ни дополнительного сахара, потому что нужное количество соли и сахара мы получаем из продуктов и так. Без досаливания или подслащения. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Руслан Красногорск. Я себя уже лет 10 как приучил практически без соли обходиться, с едой. И вот есть интересные приправы: черный перец плюс соль. Там ее немного, соли, но вот мне, если я чувствую, что недосолено, вот добавляю этой приправы немного, и там буквально...
А не добавить. Вот это чувство недосолено, это чувство, которое надо обязательно чем-то забить.
Нет, со временем это уходит. Примерно через год, мне без разницы. Да, мне главное, чтобы не было пересолено.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Напомню, мы продолжаем, нет, закончили обсуждение истории с депутатом Дованковым, который предлагает со столов российских ресторанов убрать соль и сахар. Теперь мы про Александра Овечкина начинаем говорить, который побил рекорд Уэйна Гретцки по забитым шайбам в Национальной хоккейной лиге. Он забросил 895-ю, рекорд Гретцки был 894. Комментатор Первого канала Денис Казанский к нам присоединяется. Денис Олегович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Скажите, как оценить рекорд Овечкина?
Ну, он попал в вечность. Вот как. И до того, что сделал Гретцки, этот рекорд, который установил Горди Хоу, 801 заброшенная шайба, казался вечным. Потом никто даже представить себе не мог, что этот рекорд Гретцки, ну, кто-нибудь доберется. И вот теперь мы видим абсолютную историю. И да, Александр Великий в вечности. Вот что важно.
Так вот, скажите, вот это величие, чем оно определяется? Ведь в свое время Горди Хоу был главным, и все говорили, никогда не побьют его рекорд. Потом был Гретцки главным, и опять все говорили, никто никогда не побьет. А вот, пожалуйста, Овечкин. Теперь про него тоже говорят, что никто не побьет. Но ведь побьет кто-то.
Безусловно, рекорды для этого и существуют. Но, с другой стороны, посмотрите, мы говорим об игре, которую придумали много-много-много лет назад, и называем всего три имени в истории Национальной хоккейной лиги. Всего три. С учетом того, сколько поколений там было, сколько команд жило, и все равно в истории остается Хоу, Гретцки и Овечкин. Ну, в этом фокус, конечно, больше всех, ну, игра-то про то, чтобы забивать шайбы. Больше них никто не забивал. В этом определяется величие. То есть они, ну, понимаете, как бы тут, конечно, критерий лучшего он всегда достаточно субъективен, когда мы говорим лучшую игру. Тут вопрос, как ты играешь. Но с точки зрения именно вот этого процесса, положить шайбу в ворота, здесь критерии четкие, и это результат. Результат Овечкина абсолютно колоссальный.
Но это командная игра, и вы тоже только что об этом говорили. Вот насколько тут понять, что это именно, как пишет Андрей, 792-й колоссальный труд, или все вокруг сделали так, что он не мог не забить? Ведь такое тоже может быть?
Вы знаете, это действительно игра в две стороны, потому что это колоссальный труд, помноженный на фантастический талант. Про Овечкина говорили, когда он только-только бегал еще там по детям в школе «Динамо». И уже тогда был виден, что это, ну, действительно невероятный игрок. Представить, что он дойдет до таких вершин, тогда было нельзя. Но действительно, он менялся вместе с Вашингтоном. И тоже важно, что у него лишь одна команда в карьере Национальной хоккейной лиги. И во время этого путешествия у него было достаточно большое количество партнеров, благодаря которым он и забивал. И не случайно, сразу после того, как он сделал это, он огромное спасибо сказал, прежде всего, Николасу Бэкстриму, который, вот, собственно, огромный фундамент в этом изложил. Наш Женя Кузнецов, который был рядом с ним, Саша Семин и другие, Конечно, они очень сильно помогли, и в истории они останутся как те люди, которые формировали вот этот рекорд. Как, собственно, было и у Гретцки, как у Хоу, там тоже феноменальные партнеры, что у одного мистера хоккея, что у Гретцки. Я думаю, что все те люди моего и вашего поколения прекрасно помнят, что такое Эдмонд Нойлерс тогда.
Теперь 895. Как думаете, долго будет еще забивать?
Сложно представить. Даже вот как-то не пытался в ту сторону мыслить, потому что игра меняется, и действительно, цифры, я вот вчера действительно много как раз про это говорили, и что сейчас вроде бы тяжелее, потому что у Гретцки были свои телохранители и совсем другой хоккей. Но тогда и форма у вратарей была такая, которая достаточно часто помогала и вратарям. И шайба застревала в доспехах кипера. Сейчас форма меняется, сейчас меняются клюшки, сейчас меняется темп. Поэтому, слушайте, не знаю, я думаю, что лет, наверное, 20 должно пройти с этого момента. Я думаю, я, конечно, уверен в том, что этот рекорд когда-нибудь падет, потому что, опять же, ну, это нормальное развитие игры, так должно быть. Но супер не скоро это случится, и, ну, дай бог, чтобы Саша оставался на вершине.
Теперь еще. Вот пока мы с вами говорим, даже уже появились слушатели. Один, значит, пишет, не понимаю некоторых, которые писали, а что радоваться за американца, это пишет один. А другой как раз пишет, а у нас есть игрок такого уровня, как бы намекая, Овечкин-то не наш игрок. Вот как это можно прокомментировать?
Как бред. А что значит не наш игрок? абсолютно наш игрок, человек, который был здесь воспитан, который наш по паспорту, который представляет нашу сборную на мире и на Олимпиаде, который сейчас играет в лучшей лиге мира. Что значит не наш игрок? Наоборот, честно говоря, для меня вот всегда такие разговоры, они даже раздражают. Потому что, ну, давайте так, если в нашем спорте, возьмем отдельно именно спорт, а не культуру, человек, чье имя и фамилия сейчас проговаривается абсолютно всеми на каждом континенте, где интересуется жизнью. Потому что, на мой взгляд, этот рекорд выходит даже за рамки хоккея. Об Овечкине говорят абсолютно везде. Любая радиостанция, любой там, телеканал, который не связан с этой игрой, в нашей стране, в Канаде, в Америке, там, в Швейцарии, в Германии, по всему миру, говорят об одном игроке. Кто еще вот, из командных видов спорта, есть ли еще хотя бы один спортсмен, о котором так бы много говорили? Мне кажется, ответ очевиден. Точно нет. Пожалуй, что вот опять же, если из командных что-то вот такое вот особенное было во время там путешествия Андрея Аршавина на Энфилде с 4 мячами ворот Арсенала. И все равно, это, конечно, ни в какое сравнение не идет. Я говорю про степень вот медийности этого события и степень известности Овечкина как представителя нашей страны и вообще хоккея как вида спорта. Поэтому это, конечно, абсолютно колоссальное достижение, ни с чем не сравнимое. И я очень рад, что мы это увидели своими глазами.
Тогда получается, Овечкин великий, и если он великий, значит, он номер один в нашем хоккее. А кто номер два?
А зачем это нужно?
Понял. Тогда следующий и, может быть, последний вопрос. Он будет играть, с вашей точки зрения, еще в российском хоккее?
Знаете, он так намекал, да, что может вернуться и закончить карьеру в московском «Динамо». Мы видели уже феноменальных хоккеистов, которые возвращались в Россию и играли здесь с разной степенью успешности. Можем вспомнить и Дацука, и Сергея Федорова. В прошлом году Кузнецов вернулся. Поэтому я бы такого не исключал. Я буду очень рад. И, ну, вот только представьте, наша лига, к сожалению, она не так много звезд в своем распоряжении имеет. Тех людей, на которых ходят. Овечкин – это звезда, ну, колоссального масштаба. Это, конечно, огромные кассы и еще повышенное внимание к КХЛ. Поэтому я бы очень хотел, конечно. Но это дело идеи Александра.
Спасибо. Денис Казанский, комментатор Первого канала. Вчера, пишет 918-й, было чувство, что Овечкин стал президентом мира. 7-3, а вот 911-й достали, говорит, с этим Овечкиным. Людей, которые спасают жизни, нужно восхвалять. А тут американский миллионер для 911-го. Юрий Николаевич к нам присоединяется. Слушаем вас. Здравствуйте.
А я считаю бредом то, что граждане, выросшие в России за счет России, теперь работают в другой стране, который при этом еще и бомбит Россию своими ракетами «Атакамс» и «Хаммерс».
Понял. Граждане, которые выросли на деньги России, получают деньги в другой стране. Меня смущает только одно, что приехать из США, чтобы сделать рекламу небольшого магазина, ему что, денег мало, пишет 986-й. Павел 134-й, Овечкин, россиянин. Здравствуйте. Григорий 859-й. Сегодня утром рано ехал на работу, а на рекламных счетах транслируют фотографии Овечкина и надпись «Саша, Россия благодарит тебя, мы тобой гордимся». Что еще? Овечкин лучший, он наш русский соплеменник. Тут скорее вопрос к нашим спортивным функционерам, почему у нас нет такой лиги. С вашей точки зрения, гипотетически это можно было бы сделать. Марина говорит, завидуйте молча. 987-я. Нет, молча не могут. 983-й, Криштиану Роналду, вот кто был всех, во всех СМИ. Месси, вот кто был. Вы полагаете, что Овечкин это не Роналду и Месси. Может быть и так, но как бы то ни было, еще раз напомню, Александр Овечкин забил рекорд Уэйна Гретцки по забитым шайбам, а в НХЛ забросил 895-ю шайбу и обошел рекорд Уэйна Гретцки. Далее новости.